«Горький Сити».
Программа «Горький Сити» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Казаковцев. Здравствуйте, дорогие друзья. На связи по скайпу политолог Александр Суханов. Александр Авидьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые нижегородцы. Вот пришло очередное время нашей встречи.
За минувшую неделю событий было, не сказать, чтобы очень много каких-то ярких, но они все-таки есть. И я бы выделил их в два блока. Это экологическая повестка и культурно-просветительская повестка. Вот давайте с экологии начнем. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с вице-премьером правительства России Викторией Абрамченко, и они обсуждали корректировку нацпроекта «Экология». Там какой-то сильной конкретики нет. По итогам их встречи они обсуждали расширение федеральных проектов «Чистая страна», «Чистый воздух», вопросы экологического воспитания.
И, по сути дела, о дополнительном финансировании.
По сути, да. И эти вопросы на уровне Госсовета курирует как раз Глеб Никитин.
Наш губернатор, да. Поэтому вопросы экологии у нас остаются, безусловно, в определенной мере в центре внимания. И стали в Нижнем Нижегородском регионе. Я думаю, что это правильно и нам хорошо и интересно. Дело в том, что Нижегородский регион, как известно, все время был регионом промышленным, а наша промышленность, особенно в советское время, особо не баловала нас экологическим благополучием, в том числе и с точки зрения формирования мусорных свалок. Они формировались где угодно, как угодно, в любом количестве. Разрешений, по сути, особых не требовалось. Здесь рядом пустырь, вот его и завалим. Действовали примерно по этому принципу. В результате сейчас у нас получается таким образом, что в центре города, в ближайшем окружении города и других крупных городов, таких вот как Дзержинск, о чем мы будем говорить, образовались огромное количество мусорных полигонов, которые сейчас оказывают вреднейшее влияние на здоровье человека и на окружающую среду.
В границах Нижнего Новгорода есть такая замечательная в кавычках свалка, которая и, да, известна как Шуваловская свалка в Ленинском районе за заводом «Красная Этна». Да. Вот в 83-м году ее, так сказать, законсервировали вроде бы, но по сути просто оставили все как есть.
Поскольку не было особого контроля, Алексей, извини, перебиваю, не было особого контроля, то она формально числилась законсервированной, но отходы туда продолжали везти.
Вот федеральное правительство выделит региону 329 миллионов рублей на ликвидацию этой многолетней проблемы, которая не решалась даже не годами, а десятилетиями. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Чистая страна». Работы должны начаться в этом году и завершиться в 2022 году. Очень много было жалоб от жителей Ленинского района по поводу этой свалки, потому что туда все равно проникали некие неустановленные личности, свозили мусор все последние годы. Там постоянно это все горело, дымилось. Как вы считаете, ситуация изменится к лучшему?
Вот я могу сказать таким образом. То, что копилось десятилетиями, нельзя уничтожить за 1-2 года. Поэтому в лучшем случае за эти 2 года планируется законсервировать эту свалку действительно, то есть не допускать туда вывоза дополнительного мусора. Во-вторых, накрыть эту свалку специальными материалами, которые не позволят в окружающую среду попадать вредным выхлопом с этой свалки. Как правило, так же, как вот на полигонах в Дзержинске, на Игумновском, на Черной дыре, на Белом море делают, прокладывают канализацию, которая вот эти все образующиеся газы вредные захватывает и уводит в очистные, в канализационные системы. Поэтому это как раз период консервации. А вот рекультивация предполагает уничтожение этой свалки. Так вот, что с этим мусором делать, пока мы не знаем. У нас пока нет заводов, которые способны это все переработать и превратить в безвредные и, более того, полезные вещества. Так, как это делается в Европе. Европа много меньше нас, места у них меньше, и они много раньше нас столкнулись с проблемой нехватки территорий под открытые свалки. И поэтому сейчас у них работают такие мусоросжигающие заводы, которые позволяют вырабатывать электроэнергию из этого мусора по его переработке, производить дополнительную продукцию. И доходит до того, что эти мусороперерабатывающие заводы стоят в центре столиц европейских городов. и никто даже не подозревает, что это мусоросжигающее предприятие. Экология вообще не страдает. И второй момент. Мусора своего им уже не хватает. Они начинают друг у друга скупать мусор для того, чтобы эти мусорозаводы продолжали и могли работать. Вот у меня мечта все-таки дожить до того времени, когда и в России будет такая ситуация. Но боюсь, что скорее не дождусь этого счастливого будущего. Вот. Но в принципе я думаю, что в этом направлении сейчас работа пошла. Сейчас начинают ставить мусороперерабатывающие заводы, может быть, не такого уровня, как в Европе, они слишком дороги и затратны, а предприятия, которые уже не дают возможности открытым способом складывать мусор. Ну и последнее. Появляются технологии уже и у нас, которые этот мусор позволяют перерабатывать в нечто полезное. Например, в асфальт, который оказывается много прочнее любого другого варианта дорожного покрытия.
Вы говорите о вторичной переработке.
Да, совершенно верно.
Вот посмотрим на дзержинские объекты накопленного экологического ущерба. Три объекта. Это полигон ТБО Игумного, шламонакопитель Белое море и свалка Черная дыра.
Да, свалка Черная дыра наиболее проблемна.
Правительство региона отчиталось о завершении работ по ликвидации полигона Игумного и шламонакопителя Белое море. По словам министра экологии региона Дениса Егорова, все эти объекты закрыты защитными экранами и больше не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Но это тоже нельзя назвать ликвидацией.
Это вот как раз то, о чем я сказал. Закрывается полигон защитой, проводится выхлопная канализация, по которой газы уходят в отведенное для них место. На окружающую среду влияния нет. А на почву, на которой это находится, а через грунтовые воды, которые там протекают так или иначе, это же все равно попадает в окружающую среду. И поэтому успокаиваться пока невозможно ни нашему Министерству природных ресурсов, ни экологам. Потому что пока эти свалки остаются закрытыми, они остаются свалками. Вот вопрос стоит в том, как их переработать. Рекультивация – это уничтожение этого мусора. Каким образом? Вот это сейчас и нужно решать. Но еще раз говорю, это очень дорогое удовольствие. И, возможно, сейчас на это денег действительно пока нет. Но то, что их уже закрыли, это уже большой плюс. Это уже движение к защите населения, вынужденного проживать около этих свалок.
Проблема пока не решена до конца, но какое-то движение вперед
позитивные
есть.
Позитивные движения есть.
Продолжаются работы по обезвреживанию черной дыры свалки промотходов. Ликвидировать ее планируется, опять же, не ликвидировать, а закрыть планируется осенью следующего года.
Вот закрыть ее сложнее, чем те, о которых мы говорили, потому что вот эта свалка находится в карстовом разломе, то есть она уходит вглубь. Причем глубину этой свалки определить не смогли сразу. Пришлось ждать морозов, морозы бурить и уже определять собственную глубину. В результате оказалось, что выделенное финансирование на ликвидацию этого полигона недостаточно, которые были выделены федеральным правительством и областным бюджетом. И сейчас туда нужно выделять еще 50% от той суммы, то есть на 50% увеличивается бюджет для ликвидации этой свалки. А мусора там, извини меня, вот я посмотрел, там мусорная свалка высотой 30, нет, это Игумного, да? Да. А эта черная дыра вообще, как говорится, непонятно, какой объем. То есть невозможно сосчитать. И если мы в 2021 году действительно ее хотя бы закроем, загерметизируем, это уже будет большой шаг вперед.
Будем надеяться, что губернатор, как руководитель рабочей группы Госсовета по экологии, все-таки будет дальше продвигать интересы региона и привлекать деньги на ликвидацию этих объектов, накопленного экологического ущерба.
Я знаю, что правительство уже направило в федеральный центр заявку на дофинансирование по этой программе «Чистая страна», и думаю, что все-таки эти деньги будут выделены.
Поговорим о культуре и в большей степени даже о туризме, потому что мы давно не затрагивали эти темы, а они тоже остаются актуальными.
Здесь возник повод, в Москве
Конечно,
встретились.
Да, у нас даже несколько поводов, как и в случае с вопросами экологии. В столице Приволжья планируется развивать речной круизный туризм. Вот эту проблематику обсудили в Москве руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Дагузова и нижегородский губернатор Глеб Никитин. Речной круизный туризм в условиях серьезнейшего обмеления Волги. Это видно невооруженным глазом. Реально развивать?
Вот я могу немножко уйти в историю, с твоего разрешения.
Только дело... коротко, потому что нам сейчас уже надо будет уходить на перерыв. Ну, у вас 20 секунд.
Мы об этом поговорим после перерыва более подробно, потому что мне необходимо уйти в историю.
Уходим на перерыв, не переключайтесь.
Горький Сити.
Не успели мы развить тему круизного туризма в Нижнем Новгороде и в Нижегородском регионе. У микрофона Алексей Казаковцев, на связи по скайпу политолог Александр Суханов. Александр Авич, вы в историю хотели немножко уйти?
Да, немножко уйти в историю. В каком плане? Не вдаваясь в детали. Первый момент, который я хотел подчеркнуть, что Нижний Новгород, впоследствии, там, как говорится, Горький и сегодня Нижний Новгород, всегда был столицей Поволжья, речной столицей Поволжья. И Волжское речное пароходство находилось именно в городе Горьком и Нижнем Новгороде. Поэтому мне немножечко жаль, конечно, что мы в 90-е годы устремились в плавание под названием «Третья столица России» и при этом потеряли звание «Столицы речного флота России». Вот сейчас встал вопрос о том, что без этой составляющей наш город не может нормально развиваться и существовать. Да ведь не случайно он возник на слиянии двух рек. Реки в его жизни всегда играли определенную и очень важную роль. Так вот, если говорить о круизном туризме, то могу сказать вот такой факт интересный. Последние гражданские туристические лайнеры на Красном Сормово до недавнего времени были построены в Советском Союзе. Это электроходы «Ленин» и «Советский Союз», соответственно, в 1958 и в 1959 годах. После этого в России туристические круизные лайнеры не производились. Это было связано с рядом моментов, с тем, что в основном наше производство судов было оборонным, и поэтому не хватало средств на гражданские суда. Это было связано с так называемым международным разделением труда, и поэтому мы передали строительство этих судов в Чехословакию, в ГДР, в Австрию, и получали суда оттуда. И только вот в прошлом году осенью в Сормово спустили на воду очередной первый в нашей современной истории туристический лайнер, который сейчас проходит проверку, обкатку, оборудуется, и является, по сути дела, пятизвездочным отелем на воде. Но на этом теплоходе, скорее всего, будут плавать иностранцы по маршруту Москва-Питер. Есть шанс, что такие суда будут строиться, и, насколько я знаю, в этом году планируется заложить еще более 20 судов, чтобы они пополнили наш флот. В связи с чем? В связи с тем, что речного флота в России на сегодняшний день осталось чуть больше 120 речных круизных теплоходов на всю Россию.
Это очень мало.
Это очень мало. А если учесть, что средний возраст этих судов 40-45 лет, а нормальное списание теплоходов производится в возрасте как раз 45-47 лет, дальше они становятся опасными, то мы с вами видим очень интересную картинку, которая сказывается и на Нижнем Новгороде, что речной флот умирает. Вместе с ним умирает береговая инфраструктура, которая связана с речным флотом.
Кстати,
на примере нашего города мы это сразу видим. У нас нет речного вокзала. У нас исчезло Волжское речное пароходство на нашей территории, как пароходство, как организация самостоятельная. У нас многие города лишились пристаней, многие рабочие и поселки и деревни по берегам Оки и Волги остались без связи с большой землей по воде. И мы сейчас радуемся, у нас появилось 5 судов на подводных крыльях, которые раз в неделю делают маршрут в Макарьево и в Городец. И мы говорим, как здорово туризм развивается. Нет, чтобы развивать туризм, надо сделать очень многое. И не только на реке, но и на берегу структуру. Вот об этом, кстати, Никитин и договаривался с Ростуризмом.
Я об этом и хочу сказать. Никитин и Дагузова обсудили перспективы создания круизного кластера АК «Волга». И он заключается как раз в развитии береговой инфраструктуры. На данный момент из 14 круизных центров области суда круизного и малого флота способны принимать только 5 городов. Только 5 из 14. Да. То есть абсолютно, да. В абсолютном упадке причальная инфраструктура.
Вот об этом я и говорил. Дебаркадеры, которые раньше там ставились, они все уже тоже пришли в негодность. И поэтому здесь проблем очень много. Но без возрождения вот этой отрасли наш город нормально развиваться не сможет. Никакой туризм не привлечен. И здесь же, безусловно, ты правильно сказал, проблема углубления Волги. Проблема или третьего шлюза, или какой-то подпорной плотины. Неважно чего. Важно, что Волга должна вернуть себе судоходную возможность. Причем для крупных судов. Тех самых четырехпалубных, которые наиболее оптимальны и комфортабельны для нашего населения. Но здесь еще один момент. Параллельно с этим у нас идет удорожание топлива, на котором работают теплоходы. Параллельно с этим, естественно, увеличивается стоимость поездки на пароходах, на этих лайнерах. И сегодня мы не можем сказать, что отдых по воде – это отдых пенсионеров, как было в советское время. 60 и 70 плюс в основном плавали по реке. Очень комфортный такой пенсионный отдых. Сегодня ни один пенсионер не сможет себе позволить поездку на теплоходе, вам даже до Макарьева, на туристическом лайнере имеется в виду.
Ну вот на Валдае можно съездить.
Да, на Валдае можно, а на туристическом лайнере, вот на том самом комфортабельном теплоходе, ах, белый пароход, который плывет по реке, не может. И молодежь не может. Могут только толстосумы, а они предпочитают плавать, извините меня, за пределами России. По морям и океанам.
Да, пока с темой речного круизного туризма в Нижегородской области далеко не все так радужно. У нас близится интересная дата, День города, Нижнего Новгорода. Будем отмечать его 15 августа, но будем отмечать, как и большинство праздников после начала пандемии, в очень урезанном формате, без массовых мероприятий. Из-за пандемии состоится буквально несколько вещей. Это парад парусов, приволжская фиеста воздушных шаров, рыболовный турнир на Гребном канале, мотопробег ночных волков и пленер для художников. Тоже где-то вот в районе Стрелки.
Угу.
Что это за День города? Может, и не стоило его тогда отмечать вот так?
Вы знаете, день рождения все-таки принято отмечать. Но я подозреваю, что коронавирус помог нашему руководству, нашим руководителям культуры, отвечающим за празднование Дня города, выполнить какую задачу? Не выкладывать все карты возможного празднования 800-летия. Заняться скорее подготовкой 800-летия на следующий год к Дню города, который должен стать многомасштабнее. А в этом году провести мероприятия, на которых апробировать, заинтересуют они нижегородцев или нет. Вы понимаете, в чем дело? Ведь еще 40 лет назад по Волге вдоль Нижнего ходили яхты гуртом друг за другом. Их было великое множество. А сейчас найдите хоть одну яхту на воде, когда вы ходите на набережную. Очень сложно, это очень редко. Так вот, заинтересуют ли, допустим, яхтные регаты, заинтересуют ли какие-то речные виды спорта, заинтересуют ли какие-то мероприятия на набережной, и тогда какие, в каком виде. Вот этот перечень нам и показывает, что вот давайте посмотрим, что заинтересует.
То есть это репетиция своеобразная.
По сути дела, да, определенных частей, которые планируются использовать на 800-летие. А заработают они у нас или нет, пока не ясно. У нас много ли у нас сейчас яхтсменов в городе или людей, интересующихся вот нашими яхтами речными? Очень мало. Я знаю, в Политехническом университете есть клуб яхтсменов, состоящий, по сути, из пенсионеров на сегодняшний момент. Есть что-то подобное, яхт-клуб. Это внизу на Окской набережной, там за мостом. Пожалуй, все.
Ну, давайте поговорим еще об одном культурном событии. 4-й кинофестиваль «Горький фест» прошел в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. В этом году он прошел совсем тихо, не было никакого анонсирования программы, где, в каких кинотеатрах будут, какие фильмы будут показывать. Было известно, что, да, можно посмотреть что-то на стадионе. Как вы вообще относитесь к этому кинофестивалю? Начинали они скомканно. Первый кинофестиваль «Горький фест». Второй получился более ярким, с обилием приглашенных звезд. Но в этом году, видимо, опять же, пандемия коронавируса свернула весь масштаб до уровня ниже плинтуса.
Давай начнем с того, Алексей, что мероприятие такого уровня для Нижнего Новгорода не будет лишним, если оно будет действительно раскручено, если оно действительно станет значимым на уровне федерации, а не на уровне местного нашего региона. И это определяется множеством факторов. Понятно, что, как правило, первый блин не всегда бывает удачным. Поэтому первый фестиваль, да, прошел, может быть, не совсем уверенно, как ты заметил, но в целом он позволил провести второй. И второй, как ты сам отмечаешь, прошел лучше, вызвал интерес определенный. Потому что подобного рода фестивалей с такой тематикой, с таким подбором фильмов нигде больше не проходит, насколько я знаю. Поэтому он вызвал интерес. Дальше начались уже внутренние сложности. Какого рода? Кому-то не нравится, что его возглавляет Пореченков. Кому-то не нравится, что не взяли его фильм. Кому-то не нравится, что победил не тот фильм, на который он рассчитывал. Документальное кино сегодня не в самом, как говорится, азарте. Завершая уже все, да. Поэтому я бы сказал так. Фестиваль проходит. Думаю, будет проходить дальше и будет набирать обороты при правильной маркетинговой политике.
Спасибо большое, Александр Авич.
Спасибо за вопросы. Я думаю, в августе мы займемся уже более интересными выборными делами в городской думе.
Горький Сити.